Помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Там, не знаю, такой красный кручик заберется.
Когда
пойдет
запись?
Да. Да. Да, нужно включать. Сегодня я хотел бы поднять тему, связанную с вопросом о так называемых предтеологических работах Сведенборга. В новой церкви это такое достаточно, ну, не то чтобы тревожная, но такая очень тревожащая многих тема. Чем считать те работы Сведенборга, которые были опубликованы перед Тайнами Небесными? Допустим, там есть «De culte et amore Dei» работа, или же «Любви и поклонение Богу», которая относится к циклу пред, вот, теологически считается работа, но она все-таки на теологическую тему. Но вот что делать с его научными работами? И в свое время кое-кто во всеобщей церкви нашел такой хитрый трюк. Он сказал, что вот видите, написано, что в истинно-христианской религии, что Господь поручил мне опубликовать, дал мне эти учения, чтобы я их мог принять и опубликовать. И поэтому он утверждает, что все опубликованные работы теологические – это правильные, а все неопубликованные, значит, неправильные, потому они не являются словом. То есть во всеобщей церкви все упирается фактически в то, что читать, считать словом. Но вот есть такая работа Сведенборга, она называется «Слово истолкованное». Она осталась в рукописи, была издана в XIX веке. И до определенного момента считалось, что это черновик книги «Тайны небесные», потому что там также идет истолкование на две первых книги «Бытие» и «Исход». Но потом такой появился Альфред Актон, очень известный теолог во всеобщей церкви, который ею заинтересовался, он перевел ее на английский язык и сдался своим предисловием. Это предисловие само по себе представляет очень интересный и колоссальный богословский труд. И оказалось, что это не столько черновик, сколько это можно назвать нулевым циклом или же фундаментом под «Тайны небесные». Потому что там происходила как бы первичная расшифровка вот этого внутреннего духовного смысла слова. Даже не расшифровка, а в общем-то его изложение. И оказалось, что он не существенно дополняет во многом книгу «Тайны небесные», является очень интересным самостоятельным произведением. И вот из этой книги я сегодня для примера хочу извлечь один интересный эпизод и на его примере показать еще более интересные, еще более ошеломляющие вещи на том, что было сказано вот в этом небольшом месте толкования на книгу «Исход», глава 29, стих 10. Итак, давайте посмотрим, что же было написано в этой книге. Итак, «И приведет тельца пред скинию собрания, и возложит Аарон и сыны его руки свои на голову тельца, и закалит тельца перед лицем Господним при входе в скинию собрания. В этом жертвоприношении все со своим ритуалом было представительством, которое было воспринято ангелами и таким образом было видимо ими и было возносимо к внутреннейшим ангелам или же ко внутреннейшим небесам. И оное возносимо затем в высшее небо, где все, как вообще, так и в частности, воспринимаемо небесным образом. Третий разряд извлекает из этого лишь внешние церемонии, но тем не менее с постижением и убежденностью, что оные относятся к Богу Мессии и представительствуют Его. Если они не обладали таким веданием в этой жизни, то они обретают его после этой жизни и убеждаемы в этом. Таким образом, это ведание пребывает уже внутри таковых представительностей, даже если и затемненно. Но второй разряд уже знает, как развертывать эти представительности, как относительно общего, так и относительно всякой частности там. Таким образом, они постигают предмет духовно, и отсюда постигают учение веры. Высший же разряд при этом постигает все вообще и в частности уже небесным способом. И в детальностях этих представительностей, как в частностях, так и во всеобщности, они не прозирают ничего иного, как лишь Бога Мессию. Совместно с неопределимостью всего невыразимого тайм пребывающего. Этому классу Бог Мессия являем как солнце премудрости. Представительности присутствуют при этом у всех разрядов, но присутствуют в представительностях, которые более совершенны и полны восходящей последовательности. Ибо даже всякая единичная составляющая любой представительности заключает в себе неисчислимость. Поэтому их речь совершенно невыразима для человека, пока он еще живет в мире. Бог Мессия есть тем единственным, кто есть жизнью всех представительностей. По этой причине представительности в себе есть лишь инструментальны по отношению к бесчисленностям, принадлежащим Иегове Богу. Здесь в описательных историчностях книги «Слово истолковано», зеркальной предшественницы книги «Тайна небесная», мы, по сути, видим, раскрываемый механизм поступательного восхождения священности и слова в сознании у человека церкви. Именно у человека, принадлежащего церкви. Ибо для постижения образности слова, как вообще, а также и образности священной ритуальности, основанной исключительно на слове, в их частностях, в сознании у человека должны присутствовать ангелы, определяемые здесь ангелами третьего разряда. Именно в них присутствует то внутреннее постижение, которого может быть лишен человек, через которое происходит связь неба и церкви, неба и человека, неба и мира. То есть ангелы природно-духовные. Они как коробка передач, которым, скажем, мотор сообщается с колесами. Вот так и вот духовный мотор слова сообщается вот с этой подвижной частью всего небесного хода вещей. Суть мышления этих ангелов в том, что у них есть постижение и убежденность, что все представительности слова относимы к Богу Мессии и представительствуют Его. Такие ангелы могут присутствовать лишь в сознании человека по науке ведущего кое-что о соответствиях и представительностях. Потому что если человек не ведает этого, то слово для него остается лишь книгой, собранием каких-то историчностей, фольклорностей и так далее. И поэтому его тогда сквозь человека читают не ангелы, а какие-то другие духи, которые к ангелам имеют очень слабое отношение, если вообще какое-то имеют. Собственно, эти ангелы и обитают у человека в научностях такого рода. При отсутствии же такого рода научности, этому разряду ангелов в мыслительной части сознания у человека попросту не находится той почвы, на которой они там, в сознании у человека, могли бы укореняться. В древней церкви такой научностью было наука соответствия. Посредством этой науки ангелами третьего разряда постигалось древнее или же первое писанное слово. А вот в церкви иудейской науки соответствий уже не было. Как вы помните, именно из-за того, что ведание науки соответствий было обращено в магию у человечества, и поэтому оно было отнято у древнейшей, и поэтому у человечества тогда было отнято древнейшее слово, чтобы они не злоупотребляли этой наукой и не обращали слово в магию, то есть не профанировали его. И поэтому новое слово было дано народу израильскому через Моисея в новой форме или же в форме природных историчностей, дабы ангелы третьего разряда могли бы присутствовать в их сознании в науке исторической. То есть ангелы уже присутствовали не в науке соответствий, а в науке историчности этого слова, который народ израильский был привязан именно как к своей собственной истории, и которую он почитал, понятно, не из-за внутренней святости соответствий божественного, там содержавшихся, но по представлявшейся им провозглашенной свыше святости вот именно их собственного. Они считали себя святым избранным народом и, соответственно, свою историю святой, но только потому, что это была история святого избранного народа. Для остатков древних, знающих или же магов, все еще обладавших наукой соответствий, это новое историческое слово отнюдь не выглядело словом. Ибо поскольку у них была не перцепция, а всего лишь наука, то они не могли там этих соответствий почувствовать или же прозреть, как их, безусловно, почувствовали бы и прозрели бы, принадлежавшие к первой или же древнейшей церкви, из небесного доброго и собственного волительного. О чем, кстати, в тайнах небесных есть место, которое говорит, что если бы люди древнейшей церкви видали бы наше, то есть вот это слово Ветхого и Нового Завета, то они бы там прозревали не внешний смысл, а прозревали бы то внутреннее по соответствию божественное, которое там содержалось. И поэтому вот эти древние или же маги не применяли науку соответствий по отношению к нему. Те, у кого она еще оставалась, вроде тех магов, которые явились с востока поклониться новорожденному Господу, как царю иудейскую, руководствовались отнюдь не прочтением иудейского слова, а наблюдением за звездами, то есть за феноменами чувственного мира, воспринимаемого как некий мир природный, существующий вне сознания человека, о котором те маги ведали, разумеется, что это никакая не внешняя реальность, а лишь представительство нереальности подлинной внутренней. На этом, в частности, основана вся астрология, которая привязана ко внешним звездам только как к внешнему циферблату. А астрологи изучали те первые определенные внутренние процессы, которые происходили в сознании у человека, и привязывали их вот к звездному небу. Поэтому астрология говорит о характерах этих процессов, и они звезды, влияющие на судьбу. Хотя, конечно, звезды тоже, расположение звезд на нашем небе тоже соответствует определенным внутренним духовным состояниям нашего человечества вообще и, в общем-то, частностях каждого человека в отдельности. Именно поэтому эти маги шли за звездой, которая была на самом деле определенного рода внутренним состоянием внутри их сознания, пусть и опирающимися на внешние феномены, пребывающие как бы вне их сознания. И именно поэтому Ирод и не мог последовать за их звездой, ибо если бы эта звезда была конкретным астрономическим или даже просто физическим явлением, то Ироду не надо было бы выяснять в стороне, что это такое. Он бы просто за ним последовал. И поэтому вынужден Ирод был пробовать вычислить младенца Христа сугубо экстенсивными внешними методами, то есть вырезанием всех детей определенного возраста в Вифлееме. Но вот чтобы вычислить место его рождения, он обратился к специалистам в науке священной истории этого нового слова или же слова иудейской церкви, которые из своих научностей знали, что вот именно там, в этом городе, родится не просто какой-то там новый царь иудейский, как думали те маги, а именно Христос, то есть спаситель народа Израилева. Как это было открыто в книге от Матфея, в Евангелии от Матфея, Ирод, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: и ты, Вифлеем, земля иудейская, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет мой народ Израиля. Правда? Под спасением ими понималось не спасение духовное, а спасение чисто материальное в виде исторического возвеличивания вот именно их конкретного народа. Но тем не менее в их научностях ангелы третьего разряда могли присутствовать, и через это могло происходить соединение мира и неба и сохранение существования человечества. И не просто присутствовать, а присутствовать совершенно раздельно с их волительными поохотствованиями, благодаря чему эти ангелы могли совершенно беспрепятственно прозирать соответствие в их мертвой культовой обрядности, помимо их личной волительности. Чем и производилось, как я уже сказал, в то время соединение неба и человечества. Из этого, кстати, следует, что, оказывается, духовные процессы можно прослеживать не только наблюдениями слова, но и созерцаниями так называемых внешних феноменов природы, о чем мы с вами поговорим впоследствии. Из этого, кстати, следует, что в церкви иудейской ангелы третьего разряда пребывали в тех научностях исторических, которые иудеями применялись исключительно к смыслу буквальному их слова, и которые они в его внутреннем смысле не могли профанировать, пока Господь не сошел непосредственно в эти историчности их восприятия, что представительствовалось и чему соответствовало историческое рождение Господа как исторического природного человека, а также и вся жизнь этого самого исторического человека или же богочеловека от рождения до его спасения, распятия и воскресения. И именно потому, что Господь сошел в эти историчности и проявился в мире по соответствиям Богочеловеком Иисусом Христом, они могли из своего профанированного волнительного кинуться и профанировать его действием. То есть они профанировали внутри, а во внешней жизни это изображалось действием их преследования его, неправедного суда над ним и распятия, что было лишь представительством по соответствиям тех духовных процессов, которые происходили в сознании, принадлежавших к иудейской церкви. А апостолы собой представительствовали по соответствиям те немногие остаточности, которые были сохраняемы Господом, и которые затем послужили для трансформации этой церкви к другим внутренним духовным состояниям, что представительствовалось переходом христианской церкви через апостолов к другим народам. В церкви христианской первобытной эти ангелы пребывали изначально, в апостольские времена, в Господнем добром их жизни природной. Но вот когда это доброе начало профанироваться и смешиваться у них с мерзостями жизни человеческой, то примитивной церкви было даровано слово смешанного характера, историческое и дидактически наставительное. И ангелы третьего разряда после этого могли пребывать затем там в научностях исторических в их сознании, как в научностях мышления наставительного, то есть определенного рода притчевого мышления, так и в мышлении по историчностям буквального смысла и этого слова, и слова Ветхого Завета. Что такое притчевое мышление и вообще мышление логического осмысления и наставления, я в свое время подробно уже разбирал в статье «Новое слово для нового мира». Если же есть желание, то вы можете в контексте этого занятия снова вернуться и пересчитать эту статью. Но с развитием научного мышления, основанного на рациональном анализе, это мышление стало разрушать те научные основы, на которых покоилась святость восприятия слова в сознании у человека. И тогда Господь в своем втором пришествии через сознание Эммануила Сведенборга даровал человечеству новое латинское слово, которое в себе содержит основы рациональной научности двоякого типа – научного богословия и научной теософии в образах натурофилософских. Что это значит, я покажу несколько позднее. Необходимость пребывания ангелов именно третьего разряда в сознании у человека падшего человечества, дабы происходили связи и соединения, и таким образом оправдание, преобразование и возрождение сознания в человеке, хорошо показано в следующем месте из изучаемой нами сегодня на сегодняшнем занятии книги «Слово истолкованное». «Возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги жертвенника, а всю кровь вылей у основания жертвенника». То, что это означает третий разряд и состояние его религиозности, то это можно узреть из самого ритуала, а именно, что он должен кровь возложить перстом на роги жертвенника, что означает, что они должны быть помазаны, но лишь слегка, кровью или же оправданием Бога Мессии и одарены немногим познанием о Боге Мессии и его оправданием кровью. Оно будет немногим, ибо они не способны вместить многое, поскольку они таковы, что не могут быть допущены к принадлежностям более внутренним. Это не было как в случае с принадлежащими ко второму классу, которые сравниваемы с овном, и кровь последнего должна быть разбрызгана вокруг алтаря, как это описано в стихе 16 этой же главы. Поскольку этот разряд есть, можно сказать, основанием, и небо покоится на нем, как на своем пьедестале, то поэтому кровь и была вылита у основания алтаря. Как мы видим здесь, мышление ангелов третьего разряда весьма примитивно. Они видят только внешние смыслы буквального слова и обрядности оттуда. Но при этом видят они это внешнее не само по себе, а в строгой убежденности, что все представительности слова относимы к Богу Мессии и представительствуют Его. И именно такая двоякость и обеспечивает то, что в них, как в фундаменте, заложено и восприятие нисходящей последовательности святости божественной премудрости духовной, пусть и очень ограниченное, и восходящей последовательности образов как бы чувственной материальности. Встречая их в их сознании в должном порядке, они там смешиваются и укладываются именно в той последовательности, в которой они могут служить фундаментом для соединения Господа как первого творения через высшие небеса с самыми последними творениями, или же чувственными образностями, как бы существующей, как бы некой внешней реальности, присущими мышлению сугубо природному и чувственному. Процессом при этом происходящее предельно ясно были описаны в следующих номерах рассматриваемой нами сейчас книги. Возьми весь туп, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки, и туп, который на них, и воскури на жертвеннике. Относительно принадлежностей природных, то этот разряд, как принадлежности нижнего сознания у человека, которое, можно сказать, есть теми вратами, которыми совершаемо как бы восхождение в небо и как бы нисхождение с него, содержит в себе принадлежности природные, соответствующим образом смешанные с принадлежностями духовными, как может быть узрено из представительностей, обретаемых через человеческие глаза. Эти принадлежности природные, таким образом, соответственно смешиваемы с той целью, чтобы они могли бы быть согласуемы с принадлежностями духовными, означаемы жиром, покрывающим внутренности, так как жир есть телесной частью крови. Внутренности нечисты, и таким образом жир, отделенный от внутренностей, означает, что когда принадлежности таким образом смешиваемы с духовностями, то природное таким образом бывает очищаемо. Что касается почек, то они также являются очистителями крови, ибо они извлекают из нее нечистые частицы. Тут может быть добавлено и то, что было мною написано относительно почек в книге «Царство души». И сравнение может быть проведено. А также и причины, по которым было заповедано в слове исследовать почки, как, скажем, здесь, в 7-м псалме. «Да прекратится, молю тебя, злоба нечестивых, и праведника подкрепи, ибо ты испытуешь сердца и почки праведных, Боже». И как оные означают все это в своих различных смыслах. Смотри книга «Царство души», номер 293, это примечание переводчика. Ибо здесь совпадают несколько моментов. Здесь также некоторое описание этого может быть дано в последовательностях, а также, если тут будет это позволено, описание возрождения, как оное постигаемо посредством принадлежностей природных. Если это будет позволено, я также могу здесь изложить то, что случилось, когда я таким образом излагал полные серии возрождения посредством размышления и посредством представительности, относящейся к печени. А именно, что все вообще и каждое в частности было возносимо и разумеемо духовно при этом в высшем небе. Это тогда я не постигал еще, кроме того, что было показываемо мне чудесным образом. В «Тайнах небесных» описать то, что случилось, ему потом не было позволено. Но кое-что осталось в других произведениях. Вот теперь смотрите, какие исключительно интересные вещи вдруг всплывают в этом месте книги «Слово истолкованного». Относительно так называемых научных работ, вышедших из-под пера Сведенборга в те времена, которые подавляющим большинством читателей его работ предполагаются не имеющими ничего общего с так называемыми, в знак отличия от его работ научного периода, духовными трудами. Оказывается, то, что было мною написано относительно почек в научном многотомном труде «Царство души», все вообще и каждое в частности было возносимо и разумеемо духовно в высшем небе. Возносимо как? Да посредством ангелов третьего разряда, по соответствиям, которые прозирали в этих научностях описание возрождения, как оное постигаемо посредством принадлежностей природных. То есть здесь мы имеем свидетельство, что как минимум царство души содержит в себе внутренний смысл представительностями по соответствиям всего относящегося к возрождению человеческому, которое было, разумеемо, духовно в высшем небе, по соответствиям. И извлекаемое, я подчеркиваю, из изучения анатомических подробностей строения человеческого тела. А о чем, разумеемо, по соответствиям ангелами самых высших небес все это было? Правильно. Высший же разряд при этом постигает все вообще и в частности уже небесным способом. И в детальностях этих представительностей, как в частностях, так и во всеобщности, они не прозирают ничего другого, как лишь Бога Мессию, совместно с неопределимостью всего невыразимого там пребывающего. То есть, когда Сведенборг занимался разбиранием анатомических подробностей строения почек и писал это все в книге «Царство души», ангелы высшего неба через ангелов третьего разряда прозирали в этом все относящееся к самому божественному человеческому. То есть что происходило? Сведенборг, как ученый, исследовал экспериментальные данные анатомической науки о человеческом теле. Но поскольку человеческое тело, как тому же Сведенборгу было открыто позднее, свыше, уже непосредственно, и что он зафиксировал в научностях теософских в книге «Тайны небесные», есть представительностью по соответствиям всего небесного порядка или же всех небесных сообществ, которые существуют в образе совершенно человеческом большого небесного человека, духа которым есть сам Господь, то рождаемое из такого осмысления, так сказать, научности, представительствовали собою в первом плане, относящиеся к возрождению человеческому. Во втором плане, относящиеся к его небесному царствию. И в третьем плане, относящиеся к самому Богу Мессию, или же божественному человеческому Господа. Конечно, в этом периоде все вышеописываемое не открывалось в сознании Сведенборга в непосредственных рациональностях, а было открываемо образами чистой натуры философии. Но вот эти образы в себе содержали такие вещи духовные, представительностями по соответствиям, которые могли быть открываемы в божественной премудрости вплоть до небесностей ангельских самых высших небес. Истинность открываемого была показана сознанию в Сведенборге на этом этапе неким чудесным образом, то есть знамениями ментального плана помимо рационального осмысления. Но суть это описываемого и создаваемого этим им отнюдь не меняла. В сути своей все создаваемое им в виде натурофилософских трактатов содержало в себе все признаки того, что впоследствии будет в его богословских трудах определяемо как Слово Божье, то есть говорящее о возрождении человеческом, более внутреннем церкви, смысле о Царстве Господнем духовном и в высшем смысле о самом Господе. И это подтверждение чудесным образом у Сведенборга относилось и происходило не только в позднейших работах исследования тела человеческого. Уже относительно раннего труда по минералогии, называвшееся «Краткое изложение корпускулярной философии», мы имеем его личное свидетельство. Это все истина потому, что мне был свыше ниспослан знак. Знаки это были, как он писал, впоследствии он видел некое пламя. Но это, скорее всего, было некое внутреннее прозрение, которое воплощалось вот этим как бы чувственным видением пламени перед его глазами. Что совершенно естественно, потому что даже минералы являются представительством духовностей, находящихся в большом небесном человеке. Определенных внешних духовных состояний, но тем не менее состояний, относящихся к Царству Господнему, да и к самому Господу. То есть они собой символизируют некие внешние состояния, относящиеся к самому Господу в творении. Откуда следует тот интересный вывод, что оказывается, наблюдая феномены так называемой внешней природной реальности, которая в сути своей есть ничем иным, как представительством по соответствиям божественного человеческого в образах чувственного восприятия, если обладать, скажем, просветлением от Господа, или хотя бы той же божественной парцепцией, которая действовала, к примеру, в сознании Сведенборга, или хоть чем-то вроде той науки соответствий, которой, несомненно, руководствовались маги, пришедшие поклониться новорожденному царю иудейскому. То из этих наблюдений можно было бы получить что угодно, от вычисления каких-либо внутренних духовных соответствий актуальным, сиюминутным, происходящим вокруг нас историческим процессом, и вплоть до новонарожденного божественного Господнего Слова. В принципе, это могло бы происходить. Было бы только чем взять. В поздней фазе второго Господнего пришествия, когда сознание Сведенборга, так сказать, потренировавшись на кошках, перешло от истолкования феноменов чувственно-природных к феноменам буквального смысла Ветхого и Нового Завета, подтверждение истинности всего открываемого совершалось уже не чудесным образом, польза которого была на самом деле лишь для сознания самого Сведенборга, а в полной ясности рационального постижения, которую, будучи зафиксирована в буквальных описательностях латинского слова, имеет для нас совершенно исключительное практическое значение. Там родилась и была описана та наука духовного осмысления, которая, я думаю, превосходит науку соответствий, свойственное древней церкви, настолько же, насколько прославленное божественное человеческое Господа превосходит человеческое божественное, бывшее основой сознания человеческого до его воплощения в мире. И эта наука может быть применимой также совершенно универсально от исследования смысла буквального божественного слова во всех его трех заветах до достижения тех осмыслений чувственных феноменов, которые сегодня называются и полагаются точными науками о явлениях природных, от физики до математики и даже сугубо прикладных предметов, вроде садоводства и того же машиностроения. Если будет чем взять во всем этом, можно было бы прозирать внутренние духовности, вплоть до самых высших божественностей. В любом случае, ангелы третьего разряда, или же ангелы природно-духовные, ныне, после второго Господнего пришествия, состоявшегося как в феноменах научного осмысления, по соответствиям смысла буквального слова Ветхого и Нового Завета, так и научного осмысления феноменов чувственного восприятия, составляющих суть предметов постижения натурофилософии, могут отныне обитать в любого вида научностях, ретранслируя их в самые высшие небеса, где ангелы первого разряда или же ангелы небесные могут во всем этом посредством третьеразрядных постигать относящиеся исключительно к небесному и божественному, и посредством которого Господь в своей божественном человеческом непосредственно являем им как солнце премудрости. Вот этим можно объяснить внезапный интерес развития отдельных наук, например, исключительный интерес к физике на рубеже 19-го, начале 20 века и потеря интереса. Даже современный интерес к электронике, ко всем этим гаджетам, скорее всего, является подножием, фундаментом, основы для изучения ангелов всех небес, от самого низшего до самого высшего, каких-то божественностей, проявляемых во всем этом соответствиями по представительствам. Но эта новая наука духовного постижения, однако же, может быть и злоупотреблена куда как почище того, как было в свое время злоупотреблена древними наука соответствий. Причем злоупотребить ее можно во всем диапазоне. От нанесения вреда смыслу слова духовному или же внутреннему, как об этом было сказано в книге о Священном Писании, которая говорит, что смыслу духовному в слове может человек создать насилие, если он введен в науку соответствий и посредством оной захочет из собственного разумения исследовать духовный смысл слова, ибо он может из некоторых ему известных соответствий извращать смысл его и принуждать оной также к утверждению ложного, а это было бы насиловать божественное истинное, равно и небо, и до превращения себя в страшнейшего мага, злоупотребляющего посредством науки порядком творения в последних, в которых магов, впрочем, в том мире превращаются всякие атеисты, практикующие в мире этом разного рода науки и искусства, о чем в книге «Духовный дневник» было сказано, что те, кто в мире практиковали различного рода искусности, такие как механика, садоводство и прочее в том же роде, обращают эти вещи в другом мире в магию и совершают чудовищные гнусности. И Из этого следует, что всеми этими дарами следует распоряжаться не иначе, как только от единого Господа. И тогда, когда человек находится в подлинном истинном от Него. В каковом подлинном духовно истинном может обретаться лишь человек, который борется против зол как грехов, и по мере преобразования и возрождения просветляем изнутри Господом в научностях своего рассудочного, из волительности той новой воли, которую Господь из благолюбия засевает в его сознательную часть, мыслительную часть. А теперь, в свете сказанного выше, давайте снова вернемся к описательностям представительности обряда заклания тельца в рассматриваемой нами сегодня книге. Предметом представительствования здесь является заклание тельца перед Иеговою у двери скинии собрания. Телец был заклан перед Иеговою с той целью, дабы это жертвоприношение могло бы взойти к Богу Мессии соответственно порядку. И дабы представительствование этого рода могло бы стать зримой моделью, или же, так сказать, оно могло бы означать Мессию и его оправдание совместно с принадлежностями, которым не из числа там внутри содержащимися. Именно таким образом Иегова Отец посредством Сына взирает народ человеческий, обретая праведность в Мессии, и таким образом праведность Мессии в человеке. В своих высших смыслах эти самые словесные выражения заключают предметности неисчислимые, но то, что они заключают в Иегове Боге, бесконечно. То есть Отец взирает на Сына в сознаниях человеческих, если Он там присутствует, и в Сыне, как в зеркале, видит и постигает самого себя. То, что жертвоприношения были совершаемы при входе в скинию собрания, означает, что человек не может войти в небо, а именно в царство Бога Мессии без искупления царем этого царства, и таким образом лишь через удовлетворение. Дверь в скинии собрания была первым приближением к священному месту и к святая святых, и таким образом к небу. Отсюда он и означает также и жизнь человека в теле, и предстояние перед дверью, перед тем, как быть введенным в нее. По этой причине также Бог Мессия единственный есть дверь и путь, или же введение. И воскури на жертвеннике. И таким образом алтарь был затем освящен, ибо его пламя было священным пламенем, означающим небесную любовь и жизнь. Отсюда может быть совершенно очевидным, что он был затем очищен посредством ритуала, взирающего к человеку, который должен быть сперва возрожден, а также и к тем среди людей в небе, кто должен быть причисляем к третьему разряду. Именно к ним посредством представительности старой церкви и подобным же представительством в новой церкви, когда оное совершаемо с должным благочестием и не сходит благодать оправдания Богом Мессии. Ибо все слово Бога Мессии состоит из представительностей в их собственном порядке. Что здесь имеется в виду, когда говорится о подобных же представительностях в новой церкви, мы видим из следующего места в латинском слове, которое у нас зачитывается всегда перед таинством причащения. Тайная вечеря заключает и объемлет в себе все богослужение, установленное в Израильской церкви. Ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть выполнение всего богослужения. То есть, когда происходит причастие, то совершается все то, что в иудейской церкви представительствовалось всеми их всесожжениями, обрядами в храме и так далее. И ангелы третьего разряда, которые находятся, человека, который это соответствует, совершает с разумением и благочестием, тогда взирают на это, а через них даже самые высшие ангелы и Господь взирает и видит в этом исполнение каких-то божественных сущностей. И Господь через ангелов прозирает тогда в человеке церкви самого себя. Если человек церкви, конечно, принимает причастие с благочестием, то есть до этого в промежутках борется со злами, как с грехами перед Господом, и смиряет свое сознание перед Божественным Словом. Отсюда следует, что человеку, хотящему приобщиться к духовным таинствам творения, представляемым как в форме Божественного Слова, так и в форме феноменов чувственного восприятия, воспринимаемых в этом чувственном как некое внешнее по отношению к сознанию воспринимающего Вселенное. Мало просто заимствовать научности из буквального смысла латинского слова. Пока человек не будет искуплен, то есть преобразован по отношению к своему сознательному этими научностями и не будет затем возрожден по отношению к новому волительному, которое засеваемо в это преобразованное сознание по мере следования человеком в этом преобразованном сознательном заповедям жизни, в этих научностях, там содержащихся. Ибо эти духовные научности были дарованы Господом в Его втором пришествии с конкретной, вполне утилитарной целью преобразования всего стиля мышления у человека, как относительно буквы Священного Писания или же Божественного Слова, так и относительно феноменов его чувственного восприятия, которое он полагает внешним миром, находящимся вне его сознания. Дабы оное могло в нем принять ту форму, которая представительствовала бы по соответствиям божественный порядок творения и могла бы служить базой для упокаивания этого самого порядка в конкретном человеческом сознании. Ибо представительности в себе лишь инструментальны по отношению к бесчисленностям, принадлежащим Иегове Богу. И таким образом человек мог бы служить обиталищем для божественного человеческого Господа, в котором обретались бы тогда ангелы третьего разряда, или же ангелы духовно природные, которые были бы там престолом или же основанием такого Господнего в человеке обитания. И таким образом человек и сам мог бы постепенно становиться этим самым ангелом третьего разряда, ангелом в теле среди ангелов, которые окружают его в раздельной степени в духе, или же человеком, мысли которого составляют с мыслями ангела одно целое, ибо они взаимно в себе соответствуют. Они составляют одно целое почти так же, как слова говорящего, и смысл этих слов для того, кто слушает и не обращает внимания на слова, а только на самый смысл их. Ибо если б человек ведал из научности латинского слова про духовный смысл и хоть несколько им руководствовался бы, то он достиг бы внутренней мудрости и, кроме того, соединился бы с небесами. Ибо через этот смысл он стал бы тогда причастен мыслям ангельским. О том же, каким должен быть тот, кто желает принадлежать к третьему ангельскому разряду в Царстве Господнем Духовном, и в мире, в его церкви, латинское слово в рассматриваемой нами книге говорит следующее. То, что для третьего разряда, каково и есть, можно так выразиться, разрядом ближайшим для первого введения и таким образом для первой степени, телец означает жертвоприношение, это может быть извлечено из того, что было сказано здесь выше, а также относительно этого текста из того, что будет сказано далее. Более того, все пребывающие в этой степени должны облачиться в одежды святости соответственно степени. И таким образом на свой фасон должны быть подражателями Мессии. О чем многое может быть сказано, но сейчас этому не место. Ибо все, пребывающие в Царстве Бога Мессии, должны быть Его типажами. Хотя и в должном приложении относительно своего собственного состояния. Они никогда не будут подлинным жертвоприношением, ибо они не заслуживают ничего, даже и совершенно наималейшего. Тем не менее, они должны умертвить в себе иным образом все то, что противоположно, что совершаемо в них самыми различными способами. Аминь. Ну что, может быть, какие-то вопросы есть по этой теме?
Ну, сложная тема, сразу все не усваивается, хотя более-менее это понятно.
А тема колоссальная. На самом деле, вот я пришел к этой теме через чтение книги Однера «Предисловие к слову истолкованному». Он такие интересные. Ну, да. Но все-таки там была проделана колоссальная работа в Соединенных Штатах на рубеже 19 и 20 веков, да и в 20 веке, в первой половине тоже. Но вот что интересно, он прошел и этого не заметил. То есть вот это сообразить, что те научные работы являются не просто там как-то отблесками с небес, а что это была часть второго пришествия, можно лишь если ты принимаешь и понимаешь учение вот Дахимили Шлир, то есть о том, что все, что было ко всему, что написал Сведенборг, ну, по крайней мере, как они считали, к его богословским трудам сначала, нужно относить то, что сказано о Божественном Слове в книге о Священном Писании. То есть вот он обозначил, а мне Господь, потому что я пребываю в этой доктрине, дал это увидеть чуть-чуть дальше и глубже. И вот из этого родилось сегодняшнее занятие.
Всему свое время.
Да, да. Кстати, вот в этих книгах, в научных, там на самом деле не только чисто научное описание. Там пробиваются такие лучи рационального осмысления, которые надо просто полупоражают совершенной внутренней мудростью. Вот читаешь, и действительно, как Господь с тобой говорит в некоторых местах. Даже вот Питкерн использовал, я помню, у нас в одной переведенной проповеди есть одно из цитат из научных работ Сведенборга, кажется, из этого же царства души. То есть сами по себе эти работы, мало того, что, как видно из этого занятия, они также соединяются с небесами при чтении, так еще и там есть просто бриллиант, алмазы, рубины, которые, ну, существенно могут что-то даровать при должном прочтении. Ну что, пойдем пить кофе.